Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы – председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, политик, телеведущий Алексей Пушков. Здравствуйте, Алексей Константинович.
Добрый день.
Естественно, что интерес к вам достаточно высок, потому что, в общем, довольно давно руководство Комитета по международным делам российского парламента, одной из его палат, не менялось. Сейчас перемены, и вполне возможно, конечно же, будут какие-то и новые идеи, и новые подходы и так далее. Ну и, как всегда, наша программа, она так немножко напополам, и о текущих событиях, и о персоне. А расспрашивать вас будут Максим Макарычев, обозреватель международного отдела «Российской газеты», и корреспондент журнала «Тайм» в Москве Саймон Шустер. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем вас пытать, по традиции краткая биография нашего гостя.
Алексей Константинович Пушков родился 10 августа 1954 года в Пекине. Окончил в 1976 году МГИМО по специальности международные отношения. В 1988-1991 годах был спичрайтером Михаила Горбачева. В 1991 году становится заместителем главного редактора еженедельника «Московские новости». С 1993 по 2000 годы член редколлегии американского журнала Foreign Policy, издаваемого фондом Карнеги в Вашингтоне. С 1995 года заместитель генерального директора ОРТ. С 1998 года руководитель и ведущий программы «Постскриптум» на телеканале ТВЦ. С 2002 года член редколлегии американского журнала National Interest, издаваемого центром Никсона в Соединенных Штатах. С 2005 года член Лондонского международного института стратегических исследований. С 2008 года директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ. В 2011 году избран в Государственную Думу Российской Федерации по спискам партии «Единая Россия». Назначен председателем Комитета по международным делам Государственной Думы.
Вроде ничего не переврали.
Все правильно.
А с чем связано рождение в Пекине?
Отец работал в советском консульстве, а мать была переводчицей в группе советских специалистов, которые создавали китайскую промышленность. Это была очень большая группа, несколько тысяч человек. Возглавлял ее Архипов, который затем стал заместителем председателя Совета министров в Советском Союзе. Так что работы там было много. Она работала лично с Джо Энлаем. Так что вот такой я из семьи китаистов.
Понятно. Ну что, коллеги, начнем. Максим, пожалуйста.
Спасибо. Алексей Константинович, в последнее время на первый план в международных вопросах вышли проблемы Ближнего Востока. Но это и так был самый неспокойный регион планеты. А в последнее время, вот в связи с событиями арабской весны, к нему приковано пристальное внимание всего мирового сообщества. Как, на ваш взгляд, ослабли или усилились позиции России после арабской весны на Ближнем Востоке? И насколько вот сказалось то, что в начале 90-х все-таки было своего рода устранение Москвы с ближневосточной арены?
Мне кажется, что последняя часть вашего вопроса, она является частичным ответом. Где-то начиная с 91-92 года, с приходом нового руководства и с утверждением Бориса Ельцина в качестве руководителя страны, был взят курс на сворачивание присутствия России в целом ряде регионов, где до этого ее предшественник, Советский Союз, играл очень значительную роль. Это было связано, я думаю, во-первых, с тем, что в силу прекращения холодной войны ряд регионов потерял интерес для Москвы, поскольку, скажем, на том же ближневосточном регионе одна из главных причин активности состояла в том, чтобы мешать американцам проводить их политику и соревноваться с Соединенными Штатами за влияние. Этот фактор в значительной степени исчез. Второй момент. была трудная экономическая ситуация, началась вообще линия на сворачивание международной активности, этим всем занимался Андрей Козырев, министр иностранных дел. Но и был третий фактор. Козырева обвиняли в том, что он был не столько российским министром иностранных дел, сколько, как его называли, американским министром иностранных дел в России. Вот. То есть было ощущение, что Россия должна превратиться в младшего партнера, ну, во всяком случае, вот в кругу ближайших советников Ельцина, что Россия должна превратиться в младшего партнера Соединенных Штатов, что американцы лучше справятся, что у американцев больше возможностей, что мы должны заняться внутренней политикой, мы должны заняться экономикой, мы должны заняться социальными проблемами. Ну, в общем, все то, что мы сейчас слышим от нашей праволиберальной публики. Только проблема в том, что в итоге полстраны разворовали, социально-экономическими проблемами так и не занялись и утратили все свои позиции в целом ряде мест. Там, в Латинской Америке, в Африке, на Среднем, Ближнем Востоке. То есть, произошло такое магистральное отступление, у которого, как я уже говорил, были и объективные, и субъективные причины. С тех пор, как мне представляется, наше влияние на Ближнем Востоке несколько выросло, но, конечно, арабские революции все ставят под сомнение. Я, однако, не считаю, что поражение Муаммара Каддафи в Ливии, которое часто изображают как сильным ударом по российскому влиянию, я не считаю, что это все процессы окончательные. Я глубоко убежден, что есть кризис американской внешней политики, причем кризис очень глубокий, сродни кризису советскому, а именно это внутренний кризис. Это кризис финансово-экономический, это кризис всей американской системы координат. И он, безусловно, скажется на положении Соединенных Штатов в этом регионе тоже.
Ну, я тут хочу сразу, естественно, услышав то, что вы сказали, спросить, при чем же тут Америка? Потому что, насколько я помню, Джеймс Кэмерон поехал первым в Египет. Насколько я помню, Штаты были очень осторожны в Ливии. Они говорили, что вот явно наши европейские союзники по НАТО там играют первую скрипку. И, в общем, в некоторых случаях, именно в связи с Ближним Востоком, Европа была очень активным, если не основным игроком. Причем что тут Америка?
Нет, ну если конкретно на ваш вопрос отвечать, я вас отошлю к статье Ива Далдера, представителя Соединенных Штатов в НАТО, который после завершения операции в Ливии написал великолепную совершенно по честности и по цинизму статью, в которой было сказано, что 70% бомб, сброшенных на Ливию, были американские, и вообще 70% объема всей операции, которая проводилась, военно-воздушной, которая проводилась НАТО в Ливии, была обеспечена Соединенными Штатами. И вот эта позиция Барака Обамы, что мы здесь как бы случайно, вот, мы здесь с краю в этой во всей операции, это была пропагандистская позиция. Обама пытается проводить сбалансированную линию на Ближнем Востоке, у него это плохо получается, но, по крайней мере, он пытается, в отличие от Джорджа Буша, показать арабам, что он не является реинкарнацией, так сказать, Джорджа Буша-младшего. Но всем понятно совершенно, что никакие европейцы, ничего без Соединенных Штатов, без системы разведки американской, без американских крылатых ракет и так далее, ничего бы они там не осуществили.
Саймон, пожалуйста.
Ну, хотел бы перейти к Сирии тогда, раз уж начали обсуждать Ближний Восток. Там ситуация кардинально отличается, по крайней мере, тем, что Лига арабских государств занимает очень жесткую позицию против Башара Асада. Неужели Россия считает, что все-таки Асад сможет удержать президентство в этой стране? И почему наложила вето, учитывая того, что вот Россия фактически оказывается изолированной в международном обществе сейчас и среди арабских государств и Запада? Не боится Россия вот такой изоляции?
Знаете, вот нам критики нашей позиции российской, они все время нам предлагают фактически быть такой державой, которая будет смотреть, куда все бегут, туда и она должна бежать. А вот этот оппортунизм, мне кажется, он неправилен. Он неправилен. У нас есть определенные принципы. У Соединенных Штатов Америки есть принципы, у европейцев есть принципы, у нас тоже есть принципы. Мы, в принципе, против вмешательства во внутренние дела под гуманитарными предлогами. Ну, вот есть такой принцип. Как вы знаете, этот принцип отстаивают очень многие государства, не только Российская Федерация. И тот факт, что сейчас большинство из них проголосовало за эту резолюцию, это еще не означает, что Россия находится в изоляции. Но все время говорят, что Россия находится в изоляции. Последний раз я это слышал, когда мы провели войну против грузинской агрессии в Южной Осетии. Нам сказали, все, Россия находится в изоляции. Ну, мне это настолько было смешно слышать. От кого в изоляции? От стран НАТО? От 27 стран НАТО? Ну, в мировом сообществе 200 государств. И очень многие из них в 10 раз больше, чем страны НАТО вместе взятые. И Индия, и Китай, и Бразилия, и многие страны.
Лига арабских государств опять же.
Сейчас я вернусь к этому. Значит, и как вы помните, после той изоляции, о которой кричали все абсолютно, средства массовой информации, западные в частности, Барак Обама почему-то предложил нам перезагрузку, а не изоляцию. Да? Ровно через 4 месяца. Значит, вообще теория изоляции в современном мире – это пропагандистский штамп, характерный для, прежде всего, американской печати. Не знаю, почему она так за него держится, никакой изоляции России нет и быть не может. У меня вот на днях были переговоры с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, которые играют очень активную роль в этой антисирийской коалиции. Речь не об изоляции, речь о том, что по этому конкретному вопросу, и, кстати, члены Лиги Арабских Государств это подчеркивают, у них с Россией есть разногласия. И как, опять же, это личные мои переговоры, поэтому я могу на них ссылаться, мне было сказано, что вам не хотелось бы, чтобы этот вопрос ухудшил наши двусторонние отношения.
Ну, это всегда, да? Говорится.
Но... Это не всегда говорится, это реально так. Это реально так.
Нет, это не говорится только в случаях принципиального характера. Мне кажется, что действительно для Ближнего Востока отношения с Россией не являются в данном случае менее ценными, чем, например, позиция по Сирии. Но вот я продолжу вопрос Саймона. Ну, очевидно же, что российские многие специалисты по Ближнему Востоку говорят, что это случай исключительный, что у Асада положение, когда он, скорее всего, не удержит власть, более или менее проясняется, потому что, если не говорить о, там, в страшных терминах, ужасные подавления мирных граждан, мы уже знаем, что и на той стороне есть вооруженные группы, они организованные и так далее, но в любом случае это уже идущая и скоро грозящая стать полномасштабной гражданская война. И здесь есть эта гражданская война, есть выраженная воля Лиги Арабских Государств, и есть Россия, которая говорит, нет-нет, вот мы сейчас будем все равно поддерживать вот этого человека. Вам не кажется, что это просто недальновидно?
Вот я вам ответил на этот вопрос. Если оппортунизм и готовность подлаживаться под обстоятельства всегда – это дальновидность, то я так не считаю. Да? Я не считаю, что Россия испортит отношения с арабским миром из-за Сирии. Я так не считаю, я уже объяснил, почему. В мире гораздо больше различных интересов, и в арабских государствах очень много интересов. Сейчас они с нами могут спорить по Сирии. Ровно через год выяснится, что у нас какие-то пересекающиеся интересы, в том числе по региональным. Политики. Так что это не конец света. Вот, не конец света. Мы не испортим отношения драматически с арабским миром. Это первое мое положение. Второе. Я не думаю, что мы в Сирии поддерживаем исключительно Асада. Асад, мне кажется, здесь вообще как бы это просто то место, где произошло некоторое столкновение некоторых принципов. Значит, есть следующий принцип, что если появляются недовольные в какой-то стране, то их нужно поддержать, их нужно профинансировать, их нужно вооружить, а потом довести до падения того режима, который этих недовольных подавляет. Как правило, почему-то это происходит в тех странах, где недовольные выступают против режима, недружественного Соединенным Штатам Америки и Западному Альянсу. Почему так происходит, я не могу сказать.
Ну, как... кроме Египта, конечно.
Ну, не только кроме Египта. Вот в Бахрейне люди вышли на улицы, в них стреляли правительственные войска, погибли 30 человек, 250 были ранены. Я что-то не заметил, чтобы Соединенные Штаты стали поддерживать эту оппозицию. Потому что Бахрейн – это государство союзное с Соединенными Штатами Америки. Значит, это второй момент. Мы отстаиваем определенный принцип. Мы не считаем, что можно произвольно одних наказывать за подавление оппозиции, а других поддерживать за то же самое. Послушайте, Соединенные Штаты, продвигая демократию в Сирии, опираются на Саудовскую Аравию и Катар. Ну, вы смеетесь, что ли? Ну, это же чудовищные диктатуры, вы это прекрасно сами знаете. Почитайте американскую печать, что там в Америке пишут о Саудовской Аравии. Здесь они союзники США в продвижении демократии в Сирии. Мне это кажется весьма странным. Это мой второй момент. И третий момент. Я думаю, что, вот вы говорите, гражданская война. Так мы и доведем до гражданской войны, если мы посчитаем, что весь тот сегмент общества сирийского, который поддерживает Асада, а этот сегмент довольно существенный, он что, не считается? Его надо вообще выкинуть? И нужно предоставить этим людям возможность вырезать тех, кто находится на стороне Асада, кто живет в Дамаске, кто его по каким-то причинам поддерживает. То есть мы этого хотим. Понимаете, когда мне говорят, что в Ливии прекрасно решен вопрос, это как он прекрасно решен? Это то, что сейчас там в Сирте вырезают соплеменников Муаммара Каддафи. Так что не надо мне говорить, что уход Асада обеспечит мир и демократию. Он обеспечит резню, он обеспечит никакую демократию, он не обеспечит, это уже совершенно ясно. Речь просто идет о том, чтобы свергнуть человека, который не устраивает определенные государства. Вот это да, это имеет место.
Максим, пожалуйста.
Знаете, хочу ознакомить и вас, и слушателей, с небольшим фрагментом Киссинджера в конце января, который он озвучил на собрании ветеранов борьбы с коммунизмом. В Америке есть такая награда за борьбу с коммунизмом. Вот он сказал следующее, он сказал такое, что его помощники прервали и увели из зала. Был настолько откровенен. Мы сказали нашим военным, что нам нужно завоевать 7 стран на Ближнем Востоке для получения их ресурсов. Работа почти выполнена. Все знают, что я думаю о военных, но должен признать, они уже слишком старательно следовали этим приказам. Осталась последняя ступенька, а именно Иран, который полностью изменит баланс. Вот в этой связи прокомментируйте заявление этого политика, который входит в список 100 интеллектуалов мира, по версии ряда изданий, а также ваш прогноз на развитие ситуации в Иране. Может быть, в свете этих событий, еще дополнительный вопрос, Ирану следует первым отказаться вот от некой агрессивной риторики, продемонстрировать свои миролюбивые настроения? Вот блок вопросов про
Иран. Знаете, с этим заявлением Киссинджера, с ним большая неясность. Я здесь хочу Киссинджера защитить, я его лично знаю. И мне кажется, он такую глупость никогда бы не сказал. Дело в том, что, по-моему, это вообще сатира. Это сатира, которая была опубликована в издании под названием «Daily Squid» или что-то такое. Представить себе, что Киссинджер... Это было представлено как интервью вот этому изданию, что Киссинджер даст интервью какому-то «Daily Squid», о котором никто никогда не слышал, невозможно. Я думаю, что этот «Daily Squid» известен тем, что он пародирует выступления целого ряда известных людей. И я думаю, что Киссинджеру приписали то, что, скажем так... По мнению журналистов этого издания, он мог бы сказать, если бы он абсолютно откровенно говорил. Вот. Я думаю, что это сатира. Это, кстати, по миру разошлось, как действительно некое реальное заявление Генри Киссинджера. Слушайте, я с ним встречался раз 7 или 8. Я был бы, ну, крайне удивлен, если бы он выступил с таким заявлением. Ну, во-первых, это для него очень нехарактерно. Даже в отличие от Бжезинского, который еще мог что-то подобное заявить, потому что его иногда заносит. А вот Киссинджер, ну, очень выверен в словах, очень аккуратен. И, честно говоря, я думаю, что это все-таки розыгрыш. У меня такое ощущение. Хотя, действительно, многие средства массовой информации процитировали это как заявление Генри Киссинджера. Так что здесь я бы воздержался от комментариев, потому что у меня ощущение, что это всё-таки, этого он все-таки не говорил.
Перед тем, как вы начнете отвечать на вторую и, собственно, содержательную часть вопроса про Иран, я просто напомню нашим слушателям, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Алексей Пушков, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, отвечает на вопросы Максима Макаровича из «Российской газеты» и Саймона Шустера из журнала «Тайм». Пожалуйста. А сейчас вот, собственно, то, что Максим спросил, что с Ираном-то делать? И не пора ли Ахмадинежаду как-нибудь все-таки, как говорят в народе, прикрутить фитилек?
Вы знаете, я считаю, что многим надо прикрутить фитилек в современном мире, не только Ахмадинежаду. Ну вот, я считаю, что Обама потому и был избран в Соединенных Штатах, что он прикрутил слегка фитилек войны, который уж слишком, факел войны, который слишком высоко пытался поднять Джордж Буш. И американское население сказало, мы такого не хотим. Другое дело, что Обама оказался заложником политики Джорджа Буша. Он унаследовал все войны Джорджа Буша, из которых выйти достаточно сложно. И унаследовал иранскую проблему. Иранская проблема, мне кажется, распадается на две части. Первая часть. Она состоит в следующем. Есть ли у основания у Ирана делать ядерное оружие? С дипломатической точки зрения нет, потому что он член договора по нераспространению и так далее. С точки зрения практической, политической, есть, потому что, как выяснилось, после оккупации Ирака наличие ядерного оружия является единственной, ну, более-менее реальной гарантией того, что вас не атакуют. Потому что могут сказать любое про вас, сказать, что у вас есть оружие массового уничтожения. Потом, когда выясняется, что его нет, вице-президент Соединенных Штатов Чейни, я его лично слышал в Давосе, он вообще об этом ни слова не сказал через год. Он приехал и сказал, нет-нет, на самом деле мы туда просто хотели принести свободу и демократию, значит. Первое – оружие массового уничтожения, второе – нет свободы и демократии, третье – можно найти целый ряд нарушений прав человека и так далее. То есть предлогов для вмешательства найти можно достаточно много, ложных и неложных, и вы оккупированы хотя бы суверенное государство, член ООН и так далее. В условиях вот этого международного бесправия, я думаю, что Иран решил, что у него единственная гарантия его безопасности – это создание ядерного оружия. Это первая часть. Вторая часть стоит в следующем. А хорошо ли это? Нет, это плохо, потому что это может стать началом гонки ядерных вооружений на Ближнем и Среднем Востоке. Могут последовать за этим Саудовская Аравия, может последовать Египет, может последовать Турция. Это очень опасный процесс. Значит, что делать? Я считаю, что бить Иран символической дубинкой по голове и требовать от него все прекратить и все остановить, это абсолютно бесперспективно. Значит, Ирану надо что-то предложить. Может быть, Ирану надо предложить...
Мы им уже предлагали вагон уже вещей.
Нет,
Россия предлагала переработку...
Да, им предлагали вагон вещей в области невоенного использования ядерной энергии. То есть им предлагали, говорят, вы хотите иметь мирную ядерную энергетику, вот мы вам делаем целый ряд предложений. Но в области безопасности им никто ничего не предложил. Я считаю, что, может быть, надо попробовать предложить Ирану статус порогового государства. Такие государства есть, например, Япония. То есть это государство, которое обладает всеми элементами, необходимыми для создания атомного оружия, но сознательно его не создают, потому что имеют гарантии, что оно им не понадобится. У японцев есть такая техническая возможность. Я думаю, что они имеют в виду некое будущее возможное негативное развитие Китая, потому что мы знаем, что с наращиванием мощи государства меняются. Да? В начале 20-х годов Германия была поверженным мирным государством, в 30-е годы, уже став экономически опять восстановившись, она стала государством экспансионистским во главе с Адольфом Гитлером. Да? Мы не знаем, как будет развиваться Китай. И японцы это имеют в виду. Я считаю, что правильно имеют в виду, на всякий случай. Но они не создают атомное оружие. Значит, вот я думаю, что, может быть, надо предложить Ирану гарантии безопасности вкупе с вот этим пороговым статусом. Может быть, это будет выходом из ситуации. Но военный удар по Ирану, я считаю, что это будет катастрофа. И я считаю, что с этого начнется уже окончательный закат Америки как глобального лидера, если Америка на это пойдет.
Сайбан, пожалуйста.
Ну, по Ирану я бы только спросил, если Россия была бы готова видеть ядерный Иран и смириться с этим. Или все-таки Россия бы присоединилась к мировому сообществу в случае, если будут установлены факты изготовления ядерного оружия и вмешательство или не вмешательство, но как-то противостоять этому?
Нет, понимаете, вмешательство или не вмешательство – это ключевой вопрос. Значит, если речь идет о методах дипломатического давления, политических каких-то акциях, да, то Россия, как вы знаете, их поддерживала. Вот. Мы даже отказались продавать Ирану противоракеты С-300, как вам тоже известно.
Я думаю, что и иранскую тему, и все то, что мы только успели поднять в первой части, мы продолжим во второй. И это произойдет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В более чем 30 российских городах сегодня прошли автопробеги в поддержку протестной кампании за честные выборы. В Москве в акции «Белые улицы» приняли участие и оппозиционеры Илья Яшин, Борис Немцов, Сергей Митрохин. В центре Москвы на Новом Арбате трое строительных рабочих сорвались со стройплощадки на 13 этаже. Пролетев 2 этажа, они упали на балкон. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. На референдуме в Латвии, по последним данным, около 75% проголосовавших высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. Иран прекратил поставки нефти во Францию и Великобританию. Уже несколько недель Тегеран угрожал прекратить экспорт нефти в Европу. В ответ на решение Евросоюза с 1 июля полностью прекратить закупки иранской нефти. Египет объявил об отзыве своего посла из Сирии. Как сообщил представитель египетского МИД, вызванный в Каир для консультации посол, останется на родине до последующего уведомления. Сирийские активисты сообщили, что в воскресенье войска верные режима президента Башара Асада возобновили артиллерийский обстрел города Хомс. На востоке столицы Ирака Багдада при взрыве погибли 18 человек, еще 27 были ранены, все они полицейские и новобранцы. На северо-западе Пакистана в районе Хайбер при взрыве самодельной бомбы погибли по меньшей мере 8 ополченцев.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков отвечает на вопросы Максима Макарычева из «Российской газеты» и Саймона Шустера из журнала «Тайм», ведет программу Данила Гальперович. Алексей Константинович, вы начали отвечать на вопросы об Иране.
Да, я говорил о том, что...
мы ушли на перерыв, да, вот...
Россия поддерживает усилия международного сообщества, так называемого, я потом скажу о международном сообществе, поддерживает усилия, направлены на то, чтобы Иран не создавал атомного оружия, это известно. Но есть, я бы сказал, здесь определенные степени давления. Одно дело, когда речь идет о мирных способах воздействия на Иран, и другое дело – военное вторжение. Вот мой уважаемый коллега сказал «вторжение, не вторжение». Есть разница.
Вмешательство, не вмешательство.
Да, вмешательство, не вмешательство, да. Да. Я думаю, что Россия не поддержит военного сценария.
Если можно тоже спросить, вы много говорили о принципах и предлогах, да, для вмешательства. Есть какая-то ситуация, где все-таки Россия считает, что международное сообщество, так называемое, да, должна все-таки вмешаться? Например, там, геноцид, да, или резня, кровопролитие сильнейшее, которое отчасти наблюдается уже в Сирии. Вот не обязана ООН или какие-то международные организации все-таки вмешиваться в таких ситуациях?
Я считаю, что вмешательство возможно, например, тогда, когда абсолютно доказано, что идет массовый геноцид намеренный, который не контролируется никаким образом, так сказать. То есть, ну, массовый намеренный геноцид, да, это повод, это не повод, это причина для вмешательства. Но, как мы с вами помним, когда это было в Руанде, никто не вмешался. Все вели очень долгие беседы, пока не погибло там несколько сот тысяч человек. После этого решили вмешаться. Да? Вот. Здесь, как мы с вами знаем, речь идет не о сотнях тысяч человек и даже не о десятках тысяч человек. Да? Еще надо доказать, что все те жертвы, о которых идет речь, что они реальны. Вот. У меня есть на этот счет очень большие сомнения. Я помню, что Муаммара Каддафи обвиняли в том, что он убил во время восстания в Бенгази 6 тысяч человек. Где эти трупы? Их нет. Нету этих трупов. И я не уверен, что количество погибших во время действий войск Муаммара Каддафи против вооруженной оппозиции в Ливии, что оно превышает количество тех трупов, которые возникли в результате натовских бомбежек и так называемого освобождения Ливии. Надо еще посмотреть, где больше погибло людей. Но мы сейчас об этом с вами не узнаем, потому что новые власти Ливии, естественно, такую информацию не дадут, а западные средства массовой информации не будут заниматься такими исследованиями. Они занимаются такими расследованиями тогда, когда есть режим, который не нравится Западному альянсу, и им нужно доказать, что там совершаются кровопролития. Это очень односторонний подход, он продолжается, он сохраняется. Даже резолюция ООН, за которую вот завет нас сейчас очень сильно критикуют, которая была предложена Марокко, а на самом деле написана французами, эта резолюция, она говорит о том, что Асад должен сделать то, а вооруженные формирования ничего не должны делать. Они ничего не должны делать, они же борцы за свободу. Вы уверены, что они борцы за свободу? Вы в этом убеждены? Я в этом не убежден. Ну, в свое время Талибан, который поддерживали американцы, были борцами за свободу в Афганистане, да? А потом американцы стали с ними воевать, потому что почему-то они оказались союзниками господина Бен Ладена. Вас не наводит это на некоторые мысли? Что борцы за свободу у вас меняются. То это борцы за свободу, то вдруг, когда они разворачиваются против Америки, они сразу становятся террористами.
Ну, все-таки я не согласен с Данилой, что эти бандформирования организованы и сильны. И это действительно может перейти в гражданскую войну, которая... учитывая все силы армии, профессиональной армии Асада, тогда превратится просто в сильнейшее кровопролитие вплоть до геноцида. Да?
Нет,
некоторых городов, уничтожения их.
Мы выступаем же, Российская же Федерация не выступает за геноцид и за кровопролитие. Мы выступаем против этого. Мы считаем, что в Сирии есть две стороны, которые находятся фактически на грани гражданской войны. И мы считаем, что вот эти две стороны должны найти путь для того, чтобы выйти из состояния возможной гражданской войны. Вот о чем мы говорим. И мы говорим о том, что нужно оказывать воздействие на обе стороны, не на одну сторону, а на обе стороны, в отличие от той резолюции, которая нам предлагалась, для того, чтобы побудить их вступить в переговоры. Каков будет результат этих переговоров между ними? Если в результате этих переговоров вот, Асад уйдет, сложит полномочия, это уже их дело собственное. Но мы считаем, что не может международное сообщество, так называемое или не так называемое, поддерживать только одну сторону в конфликте. Я почему говорю о так называемом международном сообществе? Потому что, да, вы знаете, есть такая тенденция у некоторых государств присваивать себе, что они говорят от всего международного сообщества. Это не так. Даже по Ливии, как мы с вами помним, вот, международное сообщество – это были страны НАТО. Например, ЮАР уже очень хотела как-то тоже предотвратить вот этот вот крупный конфликт, ездила в Триполи, вела переговоры с Каддафи, предлагала ему переговоры, собиралась ехать в Бенгази, но со стороны НАТО мы услышали, что это нежелательное решение, и вся эта ситуация развернулась иначе. Но ясно, что ЮАР и те страны, которые ее тогда поддерживали, их было достаточно много, они не были частью того международного сообщества, которое бомбило Ливию. Поэтому у меня вот это, я вообще против штампов, знаете. Когда я слышу, что вот есть борцы за свободу, то это штамп. Когда международное сообщество... А сколько там стран в этом международном сообществе? Кто там, вот, кто выступает за такое решение вопроса? Вот, может быть, очень много государств выступает за другое решение вопроса, но просто те, то международное сообщество, о котором мы говорим, там просто более могущественные страны, более влиятельные, более сильные. Так что я поэтому к этому термину отношусь очень сдержанно.
Я понимаю, но когда я говорю международное сообщество, я имею в виду ООН. Практически, да, если конкретно взять организацию. И в ООН есть соглашение по правам человека, универсальное, международное, которое Россия в том числе подписывала. Вот это как раз, как вам иногда кажется, и как вы намекали, это используется как предлог для вмешательства.
Иногда как предлог для вмешательства, да. Иногда. Повторяю, когда надо вмешиваться, почему-то не вмешиваются. Вот. А когда нет достаточных оснований, но есть политические причины, вмешиваются. Ну, возьмем Ирак. Вот очень мы много слышали о том, как чудовищно, значит, было в Ираке при Саддаме Хусейне. Ну да, это была политическая диктатура, это правда, конечно. Никто не спорит. И никто не спорит о том, что хорошо бы было, чтобы Ирак был более свободной демократической страной, чтобы там этот режим был свергнут. Но какова цена свержения режима Саддама Хусейна? Страна вот до сих пор не может выйти из того, из той катастрофы, в которую ее ввергла эта оккупация. По данным Human Rights Watch погибло несколько десятков тысяч человек. Это американская организация, да? Вот, я считаю, что она partial, она biased. Но даже она говорит, что 40-50 тысяч человек. Европейские наблюдатели говорят о 100-150 тысяч человек. Саддам Хусейн не мог погубить такое количество людей за все свое время правления.
Саддам Хусейн разом убил 50 тысяч курдов.
Нет. Никаких 50 тысяч курдов там не было. Там действительно была очень кровавая акция с его стороны, но 50 тысяч курдов, проверьте цифры, не было там таких цифр. Я вас уверяю. То есть 50 тысяч – это огромная цифра. Вот. Там погибло несколько тысяч человек, это правда. И я повторяю, я не оправдываю режим Саддама Хусейна. Я говорю о том, какую цену мы платим за гуманитарная интервенция.
Мы подходим здесь к очень важному вопросу, который на самом деле имеет и внутриполитическое отражение для России. Понимаете, существует действительно много людей, которые уверены в том, что то, что называется Human Rights Cause, то есть вот эти вот гуманитарные и правозащитные причины, являются всего лишь для Запада поводом для точечного применения, на самом деле, вполне себе реал-политик. И в этом российские политологи, политики, руководители совершенно не сходятся с западными, потому что, в общем, на самом деле ведь существует внутри западной страны некая система демократии, которая позволяет формировать ту или иную политику, в том числе, между прочим, и сильно менять ее, когда она уже, что называется, достает, и у общества начинает нарастать понимание, что что-то здесь не так. Там происходит некий свитч, да? Но, в принципе... Почему российские руководители и те, кто их поддерживает, все время думают, что Запад исключительно исходит из реал-политик, когда это, ну, просто очевидно не так. Мы можем взять огромные там гуманитарные акции. И вообще человеческое поведение.
Ну, это вообще практически философский вопрос, но я постараюсь на него более-менее кратко ответить. Мое глубокое убеждение состоит в том, что западные общества являются обществами демократическими. Ну, есть, я считаю, более демократические страны, Это такие страны, как Германия, как европейские государства. Я считаю, что есть менее демократические государства. Например, Соединенные Штаты Америки. Я не считаю Соединенные Штаты Америки идеальной демократией. Но она в США вписывается как бы вот в рамки демократического государства. И я считаю, что для очень многих людей, живущих в этих странах, гуманитарные и демократические соображения играют очень большую роль. Они действительно хотят жить в более демократическом мире, они хотят, чтобы в других странах соблюдались права человека, чтобы не было произвольных, так сказать, нарушений этих прав человека, естественно, чтобы не было никакого геноцида и так далее. То есть вот эта политика до известной степени отражает идеологию западных обществ. Здесь я готов с этим согласиться. Но вместе с тем я также знаю, что на практике почему-то проводится очень часто другая политика, не отражающая демократические устремления демократических обществ. Значит, во Вьетнаме в течение, как мы с вами знаем, долгих лет проводилась политика уничтожения напалмом огромных территорий и жителей, которые жили на этих территориях. Я не буду приводить случаи Сангми там и так далее. Политика, которую проводила США во Вьетнаме, была глубоко антидемократической. Известный французский политолог и философ Морис Дюверже задумался над тем, а что такое, почему самое, ну, по тем временам, демократическое государство в мире проводит такую антидемократическую политику в Вьетнаме. И он пришел к очень жесткому выводу, он назвал это внешним фашизмом, фашизм экстерьер. Он пришел к выводу, что это демократия для себя, а для стран третьего мира, которые являются объектом американской политики, это уже не демократия, а еще раз повторю,
но это его личный
внешний
вывод.
Фашизм. Слушайте, личный, не личный, это западный идеолог, вы меня спросили о российских политологах, я вам ссылаюсь на французского политолога, вот это первая часть моего ответа. Значит, в вашем обществе тоже есть люди, которые считают, что эта политика неприемлема. Я сошлюсь на журнал Nation в Соединенных Штатах, там блестящие интеллектуалы, вот, очень образованные люди, демократические, убежденные, да, ну, хотя бы Кэтрин ван дер Хюбель, я думаю, вы не будете со мной спорить, она очень грамотная, вот, значит, поэтому почему так проводится? Почему Соединенные Штаты поддерживали так долго режим Самосы, почему они поддерживали иранского шаха и так далее, и так далее? Каждый раз нам дадут разные объяснения. Скажем, что шаха надо было поддерживать по соображениям региональной безопасности, а Самосу надо было поддерживать, потому что Фидель Кастро мог...
Вы же не будете отрицать, что западная демократия после Второй мировой войны интенсивно рафинировалась. Она самой себе все время делала апдейт.
Буду отрицать.
Почему?
А буду очень просто отрицать, потому что я вижу, что демократические устремления западных обществ, когда они переходят в сферу внешней политики, они приходят в реал-политик, а иногда даже и хуже. Иногда проводятся акции, которые ничего не имеют общего с демократическими убеждениями, и даже с реал-политик, потому что Ирак, я считаю, это был колоссальный удар, прежде всего, по самим Соединенным Штатам. Вот, это абсолютно была немотивированная, ненужная и неоправданная агрессия. И вот так очень часто происходит, и это не только в России. А почему, говорит, что только в России так относятся? Поезжайте в Китай, и увидите те же самые примерно настроения.
Нет, я сказал про Россию, потому что мы сидим сейчас.
Да, потому что мы сидим в России. Но я хочу сказать, что Россия в этом не одинока. Во многих странах есть люди, которые, да, они признают, что западный мир демократичен, да, и он им нравится, и мне нравится. Я очень хорошо отношусь к Европе. Мне очень нравится, как организованы Соединенные Штаты. Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране многие вещи были организованы, как в Соединенных Штатах. Вот.
Ну, еще бы, вы все-таки в двух американских журналах работаете.
Так эта причина состоит в том, что я с уважением отношусь к американскому народу и к американской интеллектуальной элите. Я считаю, что есть о чем и необходимо вести диалог. Но американская внешняя политика меня удручает в целом ряде отношений. И я вижу колоссальный разрыв между демократическими принципами, которые провозглашает американская политика, и практическими целями и реализацией этих целей.
Максим, пожалуйста.
Ну, важная составляющая нашей внешней политики российской – это проблема интеграции на постсоветском пространстве. Мне вот в декабре довелось быть в командировке в Киргизии, и, в принципе, избрано новое правительство, новый президент, работает новое правительство. Но я активно видел, как работают США и Китай. США посредством десятков и десятков МПО, религиозных объединений Китай, как известно, экономическими методами, это и скупка земель, то есть и массовая, так сказать, работа фирм, бизнес-структур на киргизском рынке. На ваш взгляд, необходимо ли сейчас более активизировать вот это направление нашей внешней политики, это работа на постсоветском пространстве, и насколько реально вот расширение Евразийского и таможенного союза в ближайшее время?
Я думаю, что начну со второй части. Я думаю, что Евразийский союз реален. Не как возвращение к Советскому Союзу и не как политическое объединение, Вот. Есть какие-то люди в Москве, которые начинают уже мыслить категориями политического объединения. Я считаю, что для этого нет никаких оснований. Я считаю, что те государства, которые вошли в Евразийский союз, они ценят свой суверенитет. Вот. И как страны Запада, которые объединяются в какие-то альянсы, они жертвуют частью своего суверенитета ради каких-то выгод, которые дает альянс. Да? Ну, в НАТО, понятно, там безопасность, в Евросоюзе единая социально-экономическая политика. Вот. То есть, конечно, чуть-чуть ограничивать суверенитет этих государств Евразийский союз будет. Но прежде всего в экономической сфере. Ради выгод, который это несет. И я лично знаю Назарбаева. Это лидер как раз вот из тех реал-политических лидеров, которые мыслят очень прагматическими категориями. Вот. И он человек, который поддерживает и хорошие отношения с Западом, и с Соединенными Штатами, и с Россией, и с Китаем. То есть он очень реалистически мыслящий лидер. И если он пошел на этот Евразийский союз, то это не для того, чтобы жертвовать казахстанским суверенитетом. Я уверен, что речь идет именно об экономическом союзе, который выгоден этим странам, и поэтому я думаю, что к этому союзу со временем присоединятся другие постсоветские республики. Что касается деятельности России на постсоветском пространстве, то да, я уверен, что ее нужно активизировать, просто потому что это норма современной жизни, все центры силы занимаются тем, что пытаются усиливать свои экономические позиции, информационное присутствие в других странах. Это все делают абсолютно, это нормально. И я считаю, что, кстати, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы это развивалось по линии и неправительственных организаций, которые симпатизируют России. Такие неправительственные организации есть в целом ряде этих государств. Они есть на Украине, например, например, в том же Крыму, где очень сильные пророссийские настроения. Вот. Я считаю это абсолютно нормальным. Я думаю, что Россия будет поддерживать и связи с усиливать связи с соотечественниками, и связи с такого рода организациями. Вот. Это сейчас, я бы сказал, норма международной жизни.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Алексей Пушков, председатель комитета по международным делам в Государственной Думе, отвечает на вопросы Максима Макарчева из «Российской газеты» и Саймона Шустера из журнала «Тайм», ведет программу Данила Гальперович. Я хотел бы вернуться опять, немножко развернуть это на внутреннюю политику. Всю нашу тему, а мы, по сути дела, говорим, что приемлемо, что неприемлемо в международных отношениях. Очень много говорят о том, что действительно, тем не менее, в России существует масса таких соображений из разряда теории заговора в отношении западной внешней политики, что вот на самом деле преследовалось не это, а вот это. Вы довольно точно говорили о тех случаях, даже когда, по-вашему, признавались эти западные политики в том, что так было сделано. Как вам кажется, насколько в российской внешней политике, насколько ее определяют спецслужбы? Насколько настроением в ней, ну или на настроение в ней влияют люди, которые, в принципе, заточены на то, чтобы быть такими охранителями и людьми, которые ищут вот заговоры по долгу службы?
Я думаю, что роль спецслужб в формировании внешней политики России очень сильно преувеличена. Так же, кстати, как в формировании внешней политики США. Я знаю, что накануне войны в Ираке несколько отделов Центрального разведывательного управления давали негативную информацию по запросу, создает ли Саддам Хусейн атомное оружие. Но это было отброшено в сторону, потому что это не соответствовало политической задаче, которая была поставлена. И была так называемая, по-моему, группа «Б», которую возглавлял господин Вольфовец, которая собирала всю ту информацию, которая подтверждала версию относительно того, что у Ирака есть ядерное оружие. Так что в данном случае ЦРУ выступало в стороне мира. Я также знаю, что американские военные, многие очень скептически относятся к военным операциям, потому что они должны их осуществлять.
Вы опять переходите к Америке?
Да-да-да. А то же самое здесь.
Но все-таки про Россию.
То же самое. Я не думаю, что российские спецслужбы одержимы теориями заговоров. Естественно, российские спецслужбы...
Насколько они влияют на внешнюю политику?
Повторяю, я считаю, что они очень мало влияют на внешнеполитические решения. Гораздо меньше, чем это представляется. И я, кстати, не считаю, что они имеют, скажем так, воздействие на процесс принятия важнейших политических решений. Когда принималось решение ответить на действия Грузии по отношению к Южной Осетии, вот, это решение принималось на политическом уровне. Спецслужбы здесь не играли.
Вы когда-то служили в спецслужбах,
никогда не служил в советских спецслужбах.
И не пришлось с ними сотрудничать никогда?
Нет.
Вот дальше, конечно же, сразу же, поскольку вы уже несколько раз упомянули Грузию, как вам кажется, что в этих отношениях может быть дальше? Потому что я, конечно, очень много говорил с грузинскими политиками на разных площадках, и они могут по-разному относиться к Саакашвили, и Саакашвили может по-разному к ним относиться. Но и для оппозиции во многом, и для правящей власти, для правящей партии в Грузии, для правящих персон, название «оккупация» остается актуальным. Они все его употребляют.
Ну, в Сербии вот все употребляют оккупацию по отношению к Косово, поэтому здесь мы понимаем с вами, о чем идет речь. Речь идет о том, что были территории, где призывали консолидированные этнические группы, которые не признали власть Тбилиси над собой. Точно так же, как была территория Косово, где, опять же, проживала более-менее консолидированная группа этнических албанцев, которая решила поставить под сомнение власть Белграда. Так что здесь мы справедливости не найдем, ее здесь нет. Это первое.
Вообще, конечно, я вам честно скажу, мне еще в мою бытность работы на BBC сербские редакторы рассказывали о том, как интенсивно господин Милошевич резал людей.
Ну, а мне
албанцев,
да,
и,
да,
в общем,
да, 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 да.
Как-то вот так.
А про торговлю органами что тогда не говорили?
Ну, сербские редакторы, работавшие на BBC, я думаю, что они уже работали на BBC все-таки, понимаете?
И поэтому... Ну, они были сербами.
Да, они были сербами, да, но они работали на BBC. Это важно, где человек работает. Это важно, кто ему платит деньги. Я не хочу сказать, что из-за этого они, так сказать, это говорили. Я не хочу отрицать, что могли быть случаи.
Сергей Константинович, вы практически все знаете о BBC.
Я? Нет.
Я к тому, что очень вряд ли повлияли бы на этих людей какие-то конкретные воззрения, особенно на... Это очень сложный вопрос. Я все время к нему хочу возвращаться, понимаете? Вот где вот этот баланс между постоянным оправданием какой-либо реал-политик и сразу присоединяющимся,
ну, вот смотрите,
к этому, да, не вмешательством,
я вас понимаю. Ну, вот смотрите, я спрямлю ситуацию, я вам задам контрвопрос. Ну, слушайте, Грузия начала войну против Абхазии в 1992 году. Она начала войну. Если вы поедете в Южную Осетию, они вам расскажут, как там грузины вырезали...
Россия начала вырезали войну несколько... против Чечни в 1994
году. Погоди, не уходите от темы, не уходите от темы. Значит, Грузия начала войну.
Нет, я войну о той, о которой вы говорите, которая
про Абхазию
была,
и Южную
Осетию, на мой взгляд, спровоцирована с одной стороны Ардзинба, а с другой стороны Гюмсахурдия. Я с вами совершенно здесь не спорю, понимаете?
Так
было,
если,
два лидера, один из которых,
спорите,
если вы помните, поддержал заговор против человека, которому вы писали речи, и звали этого человека, я имею в виду тот, кому вы писали речи, его звали Михаил Горбачев, а поддержал человека, которого звали Владислав Ардзинба. Вот. А с другой стороны, был человек, который, на самом деле, тоже, по мнению очень многих людей, не отличался чистотой помыслов. Согласен с вами в том, что ситуация была complicated, что называется, да? Но вот дальше про Абхазию. Ну, так сложилось, да.
Так сложилось, да. Но я просто вот к чему. Если мы защищаем право меньшинств, да, на самоопределение, на свободное развитие, да, то мне казалось бы, что в этой ситуации Запад давно должен был сказать грузинам, что, слушайте, они хотят независимости, почему вы их угнетаете? Но занимается совершенно другая позиция.
Ну, примерно половина Европы грузины, грузинам это говорит. Я могу просто
поименно
назвать.
Я не знаю, что они говорят. Я только знаю, что...
Европейских политиков, которые так говорят про Абхазию.
И которые до сих пор не признают ни Абхазию, ни Южную Осетию, да, но очень быстро признали Косово. И вы мне скажете, что это не реальполитик? Абсолютно зеркальная ситуация. Но если вы признали Косово, признайте этих, эти этнические меньшинства, их право на самоопределение. Но нет, этого не делается. Потому что в одном случае это был враждебный Милошевич, а в другом случае это, извините, ваш военно-политический клиент, когда я говорю ваш, я имею в виду Западного Альянса, это военно-политический клиент Западного Альянса, господин Саакашвили. И все тут же меняется. Выясняется, оказывается, что нет. Это все-таки территория Грузии, и все-таки они не должны были так себя вести, и что грузины все-таки не так виноваты. Слушайте, ну это смешно. И вы мне говорите про идеалы. Ну, какие идеалы?
Говорю...
Ну, если идеалы, ну, займите последовательную позицию. В Косово мы признали национальное меньшинство, потому что их обижал и угнетал Милошевич. И здесь мы это признаем тоже. Тогда я понимаю, тогда скажу, да, это идеалы. Саакашвили ваш союзник, но вы решили во имя принципов поддержать вот эти маленькие народы, которые стремятся к независимости от Тбилиси. Но мы видим прямо противоположное. И вы мне говорите, что нету реальполитик, так только она и главенствует.
Я не говорю, что ее нет. Я говорю о том, что не так... как бы не такая четкая подоплека всех действий, вот, которые мы обсуждаем, это реал-политик. Мне кажется, что этот подход неверен.
В этой связи я бы хотел, да, спросить, как складывается сейчас внутренняя политика в Южной Осетии? Вот, и могу ссылаться так... точно протестировать не смогу, но была очень смешная статья в «Московском комсомольце» «Остановите дебилов» после выборов в Южной Осетии, которая очень жестко ругала внешнюю политику уже, считайте, России, как она определяет ситуацию в Южной Осетии. Там полный бардак сейчас, да? И совершенно видно вот белыми нитками щита, как Россия там, ну, вмешивается в внутренние процессы. Это нормально, вот такое вмешательство, вот это уже превращается типа в колонию.
Ну, вы знаете, что Южная Осетия очень активно финансируется из Москвы. То есть, практически это государство, если бы оно не финансировалось из Москвы, то ему очень трудно было поддержать свое существование. Вот. И, как я понимаю, как раз Россия заинтересована в том, чтобы вот то, о чем вы сказали, чтобы такого бардака там не было. Но там идет противоборство внутри самых различных групп. И Россия пытается из этого противоборства найти какой-то выход. Я не говорю о том, что те решения, которые принимаются, что они всегда оптимальны. Но попытка... Нам-то выгодно стабильная и налаженная Южная Осетия. Но, как вы знаете, вот когда вы находитесь в ситуации кланового общества, где очень большие противоречия между этими кланами, я думаю, что очень непросто найти решение.
К счастью, это всего лишь первая программа с Алексеем Пушковым, где мы спорим и обмениваемся мнениями. И, к сожалению, поскольку она только первая, то в ней мы самую малость, самые выпирающие темы затронули. Я надеюсь, что... мы еще не раз это сделаем. Большое спасибо, Алексей Константинович.
Спасибо.
Большое
вам.
Спасибо моим коллегам за их вопросы. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Звукорежиссер Наталья Гуреева и его ведущий Данил Гапирович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Рейтинги школ. Московский и региональный опыт. Каковы критерии внешней и внутренней оценки? Можно ли измерить школьную атмосферу? Являются ли успехи учеников заслугой учителей или родителей? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 19 февраля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем проводить такую символическую акцию. Предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело.
Я осознаю то, что меры жесткой экономии очень болезненны для греческого народа.
Мы произвели вскрытие, мисс Уитни Хьюстон. Однако
на территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Уровень самоубийств среди подростков очень высокий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.